В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. Сегодня 12 апреля, и в ближайший час мы поговорим о таком. Насколько важна для Украины личность будущего премьера?
Ну, локально важливо, наприклад, на питання тижня, двох, трьох місяців, але принципово не дуже важливо.
Почему общественники Луганской области требуют изменения работы внутренних блокпостов?
Именно как раз, когда начинался самый пик работы вечерней по такси, я уезжал домой, потому что не пропускали через блокпост.
И почему в Донецкой области увеличилось количество недоношенных детей?
Ехала, это блокпосты, тяжелая дорога, скорее всего, это повлияло.
Во второй части программы мы поговорим о том, как Украине и Западу противостоять России в навязанной ею войне нового типа – гибридной войне.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Здравствуйте. Выборы на Донбассе должны проходить по украинским законам и под наблюдением ОБСЕ. Об этом говорится в заключительном коммюнике встречи министров иностранных дел стран Большой Семерки в японской Хиросиме, передает Deutsche Welle. В тексте также говорится о том, что проведение выборов на Донбассе предусматривает полный вывод всех иностранных вооруженных формирований и оборудования с территории Украины и возвращение украинского контроля со своей стороны международной границы. В то же время страны G7 ожидают, что Россия выполнит свои обязательства и использует свое влияние на сепаратистов для выполнения обязательств по Минским соглашениям в полном объеме. За прошедшие сутки пророссийские сепаратисты 79 раз вели огонь по позициям вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, погибших среди украинских военных нет, трое ранены. Он также отметил, что на Донецком направлении обстрелы боевиков продолжаются практически круглосуточно, говорит Александр Матузяник.
На ключових ділянках оборони Зайцеве, Майорськ, Авдіївка, а також на підступах до Донецького аеропорту ворожі обстріли тривають практично цілодобово. Епізодично противник використовує міномети. По наших позиціях за добу було випущено понад 90 ворожих мін, а також БМП. Переважна більшість цих обстрілів відбувається у другій половині дня.
Сепаратисты из группировки ДНР заявляют, что украинские военные за прошедшие сутки более 300 раз обстреляли подконтрольную им территорию, в частности участок трассы Донецк-Горловка у Ясиноватского блокпоста из артиллерии и минометов. Сепаратисты из группировки ЛНР об обстрелах не сообщают. Экс-спикера Нижней палаты парламента России, полномочного представителя Москвы в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова исключили из Совета безопасности России. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на официальном сайте правовой информации. Как пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, необходимость участия Бориса Грызлова в работе Совета безопасности отпала в связи с сужением его специализации. Советник российского президента также добавил, что исключение Грызлова из Совета безопасности России не означает снижение представительства Москвы в контактной группе по Украине. Федеральная служба России по исполнению наказаний заявляет, что консилиум врачей после осмотра заключенной украинки Надежды Савченко не обнаружил необходимости ее госпитализации. По данным российских тюремщиков, во время консилиума провели ряд обследований Савченко. Также накануне сестра Надежды Вера Савченко заявила, что ее сестре может потребоваться госпитализация из-за последствий сухой голодовки. Вера Савченко на своей странице в Facebook написала, что согласно проведенным анализам, из-за голодовки сердце ее сестры может остановиться в любой момент из-за угрозы тромба. В Госдепартаменте США заявляют, что Верховная Рада Украины должна как можно быстрее сформировать правительство для продолжения реформ. Об этом заявил представитель ведомства Марк Тонер. Он добавил, что в США верят в способность правительства Украины провести необходимые реформы. Кроме того, Госдепартамент поблагодарил премьер-министра Украины Арсения Яценюка за его неустанные усилия для Украины и украинского народа.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. 2 года назад началась антитеррористическая операция на востоке Украины. В эти дни пророссийские сепаратисты захватывали городелы милиции Краматорска и Славянска. Это стало началом перехода городов под контроль сепаратистов. Через несколько месяцев после боев города вернулись под контроль Украины. А незаконные вооруженные формирования перешли в Донецк и стали базироваться там. Как и кем произошел захват городелов в небольших городах Донецкой области? И почему их удалось вернуть под контроль Украины за несколько месяцев, а части сепаратистов беспрепятственно вошли в Донецк? И как изменилась за 2 года украинская армия? Об этом нам расскажет военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Антон Михненко. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Антон.
Добрый вечер.
Антон, как вы оцениваете события в Краматорске и Славянске в эти дни 2 года назад?
Ну, смотрите, вы абсолютно верно сказали по поводу захвата Славянска и Краматорска. Это небольшие подразделения диверсионно-разведывательной группы пророссийски настроенных боевиков, среди которых были как и российские военнослужащие, так и местные жители, которые были подготовлены на территории России. Они захватили Славянск и захватили Краматорск. Притом нужно понимать, что кроме того захвата административных зданий службы безопасности Украины и райотдельных милиции, происходило то, что самая главная составляющая была то, что не было достаточно хорошей поддержки местного населения. Если мы говорим, что в Славянске часть населения поддержали на начальном этапе, то в Краматорске количество людей, которые поддержали так называемые диверсионные группы, которые захватили иные объекты, было достаточно маленькое. Поэтому, в принципе, большие такие города, как Краматорск, ну, можно сказать, порядка там 160 тысяч человек по списочно, и по Славянску, где немного меньше население не так хорошо поддержало те диверсионные группы, которые туда вошли. С одной стороны, да, они военные, они могут охранять точечно те или иные объекты, но в масштабе всего города это достаточно трудно и сложно. Поэтому, когда наши подразделения уже занимались освобождением, бесспорно, наши подразделения столкнулись с такими обстоятельствами, то, что объекты в Славянске, подразделения, которые пришли в Славянск, они организовали так называемую круговую оборону, то есть основные ключевые объекты, которые были, дороги, которые позволяли войти в Славянск, они были заблокированы сепаратистами и террористами, пророссийски настроенными. Поэтому, когда наши войска и подразделения пытались туда войти, они пробивали себе путь таким вот образом. Сложность заключалась на начальном этапе, как я уже по ходу тех событий, в нормальной организации совместной работы подразделений, потому что мы еще не имели опыта выполнения подобного рода мероприятий в своей истории. Поймите, получается, с одной стороны, мы проводим антитеррористическую операцию. В рамках антитеррористической операции должно служба безопасности своими силами нейтрализовывать те или иные объекты, не те или иные, скажем так, террористические подразделения. С другой стороны, мы видим, что террористические подразделения вооружены по последнему списку моды. То есть там было и российское вооружение, и противотанковые гранатометы. То есть служба безопасности фактически могла не справиться со своей задачей. Мы видим, что против этих подразделений должны были задействованы быть уже регулярные армии. А регулярная армия в рамках АТО совсем другие функции имела, согласно нашего украинского законодательства. Поэтому на начальном этапе проблема возникала в том плане, чтобы нормальным образом организовать взаимодействие служб безопасности, Министерства обороны, Министерства внутренних дел для выполнения задач по нейтрализации террористических подразделений, которые находились в Славянске и в Краматорске.
Антон, а вот мы уже можем посмотреть на события 2-летней давности. Почему, по-вашему, незаконно вооруженное формирование покинули эти города и ушли в Донецк? То есть как вы оцениваете эти события?
Вы понимаете, уже было много информации по этому поводу, и было заявление и Муженко, и других руководителей оборонного ведомства по поводу того, что в принципе Министерство обороны и силовые структуры и другие, они организовывали блокаду Славянска для того, чтобы не допустить выхода. Но поймите же, блокада организовывается не по всем направлениям, то есть в поле фактически невозможно перекрыть. Если они уходили по нескольким направлениям и не только одной колонной, а там тремя-четырьмя колоннами, то это бесспорно трудно сделать для того, чтобы максимально эффективно обеспечить не выход вот этих подразделений из Славянска. Гиркин, нужно дать ему должное, тоже хитрый полководец, тоже каким-то образом организовал выход сначала одной колонны, которая сыграла роль обманного маневра, а потом выход всех остальных колонн. То есть, понимаете, тут тактика ведения боевых действий, кто умнее, кто хитрее, кто у кого лучше удастся воспользоваться теми инструментами, которые у него есть на тот момент. То, что было, то произошло. Тут не нужно никого ни винить, ни кого-то восхвалять. Да, где-то мы пропустили, да, где-то нам удалось уничтожить огромную часть подразделений, которая выходила с Славянском. Тем не менее, что произошло, то произошло. Нужно идти дальше и освобождать нашу территорию.
Антон, последний вопрос к вам кратко. Как вы можете охарактеризовать состояние нынешней украинской армии? Насколько действенными были реформы проведенные?
Ну, смотрите, реформы до сих пор еще идут, поэтому нельзя сказать, что они уже проведены, армия до сих пор еще реформируется. Но если сравнивать то, что мы имели до этого, то это, конечно, небо и земля. Если тогда мы имели численность вооруженных сил порядка 180 тысяч человек, то сейчас уже порядка 255 тысяч человек. Если тогда у нас военнослужащие армии не имели даже бронежилетов для того, чтобы обеспечить свою индивидуальную защиту в ходе выполнения боевых задач, то сейчас мы уже имеем то, что у каждого военнослужащего фактически есть бронежилет, который минимум его обеспечивает его защиту. Если тогда у нас не было должным образом организовано материально-техническое обеспечение и в том числе продовольственное обеспечение подразделений на передке, то сейчас, в принципе, это уже маломальски решается. Если тогда мы переходили плавно и очень медленно на стандарты НАТО, то сейчас мы уже имеем стандарты НАТО в плавной экипировке военнослужащих и в том числе и стрелкового вооружения. То есть, кроме того, если тогда мы оборонно-промышленный комплекс ориентировали исключительно на работу в рамках экспортных контрактов, то сейчас он в основном ориентируется на производство продукции военного назначения для вооруженных сил Украины, которая постепенно, потихонечку, но поступает в вооруженные силы.
Антон, а вот такое уточнение у вас. Вы вот говорите о том, что сейчас, да, украинская армия на таком подъеме. Скажите, если бы сложились политические обстоятельства, могла ли украинская армия решить конфликт военным путем?
Ну, любые конфликты нужно решать в первую очередь дипломатическим путем. Без жертв, без последствий, без каких-либо таких вот негативных моментов на международном уровне. Но тот момент, когда мы освобождали свою территорию Украины в рамках выполнения террористической операции в 2014 году, если бы регулярные войска Российской Федерации не зашли на территорию Украины, то мы бы наверняка закончили бы АТО, и была бы свободная Украина, и не было этого ДНР, ЛНР, псевдореспублик на территории Украины.
Спасибо за интересный комментарий. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был военный эксперт Антон Михненко. Мы говорили о начале и продолжении объявленной в Украине антитеррористической операции.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
2 года назад Украина стала первой страной, где Россия полновесно опробовала новые методы ведения так называемой гибридной войны. Сейчас в Крыму и на Донбассе, а также по всему миру Москва активно отрабатывает и совершенствует эти методы. Благодаря им относительно слабая экономически, но политически сцементированная Россия угрожает сегодня уже всему миропорядку. Что же это за методы, которые позволяют России навязывать свою волю государствам без войны? Адекватно ли на них реагируют Украина и мир? И возможно ли противодействие России в гибридной войне без пересмотра всей архитектуры миропорядка? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Гости студии – политический аналитик и автор доклада «Россия-2016. Контуры гибридной войны» Сергей Постоловский и политолог, директор Центра общественных отношений Евгений Магда. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Промберги пришли на смену киборгам на Донбассе. Говорить о том, что с отставкой Яценюка политический кризис завершается, рано. И каким может быть правительство с приходом Владимира Гройсмана? Более подробно слушайте в нашем медиаобзоре. Газета «Сегодня» пишет о том, что ситуация на Донбассе в последнее время серьезно обострилась. Одной из самых горячих точек стала промзона Авдеевки, где расположена важная для сепаратистов транспортная развязка. Пытаясь отбить эту позицию, они используют артиллерию и танки, но точку Невероятными усилиями держат десантники 81-й бригады. Более того, им даже удается расширять контролируемую вооруженными силами Украины территорию. За невероятную отвагу ребят уже прозвали «промбергами», по аналогии с киборгами, которые почти год держали оборону Донецкого аэропорта. Газета «День» пишет о том, что политическая верхушка Украины наконец решилась на конкретный шаг в решении политического кризиса, который сама и заварила. После длительного противостояния между президентской и премьерской командами, лидер последних наконец принял решение уйти в отставку. Но снимет ли это напряжение в стране и вообще решит ли проблему качества власти? Как показывает практика последних лет, старые правила никуда не делись из политики. По-прежнему на первом месте личные и корпоративные, а не государственные интересы, пишет издания. Соответственно, от изменения лиц до сих пор мало что менялось. Реформы оставались лишь на словах, поэтому говорить о том, что с отставкой Яценюка политический кризис завершается, рано. Не исключено, что он может только усугубиться. Газета напоминает, что Янукович фактически также имел всю полноту власти. Главной задачей правительства Украины во главе с Владимиром Гройсманом должны быть реформы. Однако предварительная информация о возможном составе Кабмина не указывает на то, что Гройсман сумел заручиться поддержкой украинских реформаторов. Поэтому под вопросом может оказаться и продолжение финансовой поддержки Украины со стороны Запада. Такое мнение «Голосу Америки» высказал известный экономист Андерс Ослунд. Главное беспокойство относительно правительства Гройсмана заключается в том, что это правительство, вероятно, будет менее реформаторским и менее компетентным. Он может высказать нежелание или же оказаться неспособным выполнить требования МВФ. Более того, некоторые кандидаты на министерские должности в правительстве Гройсмана связаны с финансовыми преступлениями. К тому же Гройсман не говорит ни на одном из западных языков.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Правительство Яценюка все-таки начало реформы, однако коррупцию побороть не удалось. К тому же в коренных изменениях нуждаются энергетика и государственная служба. Так считает профессор университета Питтсбурга Тимофей Милованов. К тому же, по мнению эксперта, в Украине личность премьера в долгосрочной перспективе не так уж и важна. Ведь появлению политических кризисов способствует сама конституция государства. Интервью у профессора Питтсбургского университета взял ведущий программы «Голос Америки» Богдан Цюпин.
Потрібно віддати цьому уряду те, що вони один, єдиний уряд, який справжньо провели деякі непопулярні реформи, підвищення тарифів та інші. Минулі уряди до цього, вони не проводили непопулярних реформ, тільки була одна непопулярна реформа в уряді Тимошенко.
Тобто щось таке цей уряд встиг зробити за два роки, чого не зробив?
Вони не змогли дійсно, вони йдуть через те, що вони не виправдали сподівання. Тобто вони йдуть не через те, що вони щось не зробили, вони дійсно зробили непопулярні реформи, але замало. Вони не побороли корупцію, не зробили реформу державної служби. Є проблеми з податковою серйозні, є проблеми з таможнею і так далі, і так далі.
А це все справа уряду? Тобто це все буде завданнями нової урядової команди, яка ось зараз формується, наскільки ми розуміємо?
Будемо сподіватися, що нова урядова команда буде продовжувати працювати. Українська економіка має багато серйозних фундаментальних проблем структурних, і тільки деякі з них були затронуті цим урядом.
І що мало би бути першим головним завданням? Ось збирається теоретично новий уряд, новий кабінет. Що має бути, на вашу думку, першим папером на їхньому столі?
По-перше, потрібно продовжувати реформу в енергетиці, бо це енергетична незалежність від Росії – це питання незалежності України в цілому. Потрібно думати серйозно про реформу держслужби, бо поки сьогодні ми бачимо, як важко знайти людей, і вони не хочуть, в принципі, працювати в уряду за ці гроші.
Це справа уряду чи Верховної Ради?
Це справа і уряду, і Верховної Ради.
Уряд має співпрацю цих органів.
Це завжди буде співпраця. Один орган без іншого не може працювати.
Але якщо говорити про лідера і говорити про команду, наскільки важливо, хто прем'єр-міністр?
Локально важливо, наприклад, на питання тижня, двох, трьох місяців. Але принципово не дуже важливо, тому що сьогодні Конституція в Україні побудована таким чином, що вона сприяє постійним політичним кризам, які призводять або до Майдану, або до посилення авторитарності президента і знов-таки до Майданів. Тому поки ті проблеми в Конституції не будуть вирішені, не так суттєво, хто буде прем'єр-міністром.
Ми ще не згадали про проблему олігархів. Дехто вважає, що в Україні це найбільша проблема, і що саме олігархи гальмують реформи. Чи ви згодні з цим?
Це одна з проблем, це велика проблема, але це наслідок того, що відсутні справжні демократичні та політичні процеси. Якби були серйозні серйозні політичні партії з ідеологією, то олігархи б не мали б такого впливу. Вони на вакуумі, знаєте, тому що немає політичного серйозного політичних ідеологій, за які люди борються. Це дає можливість олігархам в цей вакуум заходити і впливати на державу.
Это было интервью профессора Питтсбургского университета Тимофея Милованова нашему коллеге, журналисту «Голоса Америки» Богдану Цюпину.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В Луганской области общественники просят силовиков изменить систему работы внутренних блокпостов. Созданные для усиления безопасности объекты причиняют много неудобств жителям региона. Тщательная проверка документов, досмотр всех машин и некруглосуточный режим работы – эти составляющие работы блокпостов, по мнению общественников, можно пересмотреть. Частично силовики уже пошли на уступки громаде региона. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
Система внутренних блокпостов на контролируемой Украиной территории Луганской области была создана для выявления лиц, причастных к сепаратизму, предотвращению терактов, провоза оружия, а также для поиска угнанных автомобилей. Такие блокпосты расположены на основных автомагистралях региона и стратегических объектах, например, мостах. Для многих жителей области сеть этих блокпостов добавила массу неудобств, так как из-за проверок документов и машин создаются очереди. Однако, по словам заместителя начальника Главного управления национальной полиции в Луганской области Юрия Слухоенко, безопасность важнее неудобств.
Нужно оценить на чаше весов две вещи. Вот скажите, что нам дороже? Безопасность, недопущение совершения террористических актов, недопущение вытока оружия на нашу территорию, вглубь страны, либо те неудобства, которые создаются при работе функционирования блокпостов.
Если к проверке документов и очередям на блокпостах люди постепенно привыкли, то графику их работы оставалось много нареканий. В зимний период блокпосты работали с 6 утра до 9 вечера, после чего проезд закрывался. Больше всего проблем возникало в треугольнике Лисичанск-Северодонецк-Рубежная. Города тесно связаны друг с другом. Например, таксист Роман живет в Лисичанске, а работает в Северодонецке. И зимой из-за закрытия блокпоста ему постоянно приходилось уезжать домой в самое лучшее время для заработка.
Именно как раз, когда начинался самый пик работы вечерний по такси, я уезжал домой, потому что не пропускали через блокпост. А у меня было в 9.01, меня уже все не пропустили. Хотя я приехал без 5.09, я простоял в очереди, там передо мной было 2 или 3 машины, я не помню. Я, получается, когда до меня очередь дошла, я заехал на территорию блокпоста в 9.01, все, меня не пропустили.
С просьбой изменить график работы внутренних блокпостов к силовикам обратились общественники. Они мотивировали свою позицию тем, что в соседней Донецкой области также есть внутренние блокпосты, и они все время работали круглосуточно. Среди обратившихся адвокат Игорь Слесарев. Предлагаю послушать его позицию по данному вопросу.
Я считаю, что это нецелесообразное ограничение прав людей. Да, ладно, это была бы линия разграничения. Наши города, слава богу, они освобождены, не оккупированы. И установление данных блокпостов должно только одна цель. Это охрана общественного порядка. То же самое, что нам сегодня скажут, что ночью мы не имеем права ходить по улицам. Но это же нелогично. Блокпосты должны работать круглосуточно.
Частично силовики пошли навстречу людям. Блокпосты между Северодонецком, Лисичанском, Рубежным и Кременной стали работать круглосуточно, но остальные продолжают работать по графику с 5 утра до 10 вечера. Еще одна инициатива общественников проводить проверку людей выборочно или на основе оперативной информации пока отклика у силовиков не нашла. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. 12 часов через блокпосты еще до рождения. Молодые мамы с неподконтрольных районов Донбасса вынуждены преодолевать многочасовые очереди, пересекая линию разграничения, чтобы родить на территории подконтрольной украинской власти. Из-за боевых действий врачи отмечают увеличение патологий среди новорожденных. Один из роддомов, принимающих женщин с другой стороны линии соприкосновения, находится в Краматорске. Там побывала корреспондент Донбасс Реалий Дарья Карания.
Юлия живет на неподконтрольной Украине территории Луганской области. Ехала, чтобы узаконить брак с отцом своего ребенка, однако расписаться так и не успели. У Юлии начались роды.
Мы достали сначала в роддом Краснодар. Сразу перед утром предложили, сказали, что мы можем принять у вас роды, однако аппаратуры для того, чтобы восстановить ребенка, у них нет. И предложили направить меня сюда, поскольку здесь есть специальные инкубаторы для того, чтобы недоношенных деток восстанавливать. И на скорой направили сюда. Здесь меня приняли. родили, 3 недели роды, 6 числа я родила. Ну, на данный момент ребеночек мой находится в инкубаторе, ждем.
Женщина предполагает, что преждевременные роды были вызваны тем, что дорога через блокпосты заняла 12 часов.
Ехала, это блокпосты, тяжелая дорога, скорее всего, это повлияло. Поскольку беременность проходила нормально, никаких угроз у меня не было, ничего не было.
По словам заведующей отделением новорожденных Ларисы Злобиной, женщины, прибывшие с неподконтрольной территории, часто скрывают, что приехали оттуда.
Вони мовчать на той рахунок, що вони звідти, тому що ви ж знаєте, що якщо там народжується дитинка, то вона не має прав українських ніяких. А якщо народжується тут, це вже громадянин України. Через те вони всякими, хто може, всякими шляхами намагаються сюди потрапити.
Сирі українці.
Заведующая отделением новорожденных осматривает новорожденного малыша. Лариса Злобина говорит, что количество детей с патологиями возросло из-за боевых действий.
А за останні оці 2 роки, коли ці неприємності з АТО, сюди звозять жінок з різною патологією, не тільки наших. Сюди звозять жінок з мертвим плодом антинаталів, сюди звозять всю патологію загрози викидня в ранніх сроках, сюди звозять всю акушерську патологію, яка потребує інтенсивної терапії.
Ніколай Папін, заведующий родильним відділенням, говорить, що базовою терапією відділення обезпечено, але бували случаї, коли, щоб оказати нужну медикаментозну допомогу, врачам приходилось покупати препарати за свій счет і счет родителей.
З медикаментами, да, фінансування недостатньо, поэтому іноді приходиться выкручиваться с положения. Это то, что мы врачи покупаем за свои деньги, потому что надо оказывать помощь по-любому.
Для того, чтобы полноценно оказывать помощь недоношенным детям, Краматорске нужен полноценный перинатальный центр, говорят врачи. Такая современная больница осталась занятым сепаратистами Донецке. Власти пообещали медикам, что такой центр в городе откроют. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
На телеканале «Россия-1» заявили, что оппозиционер и глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный завербован британскими спецслужбами для развала России. А завербовал его Уильям Браудер, который был одним из инициаторов принятия в США закона Магнитского и постоянно обвинял российские власти в коррупции. Браудера заочно осудили в Москве на 9 лет колонии. Глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что обратится в суд с иском к каналу Всероссийской гостелерадиокомпании по статье о защите чести и достоинства. Помимо обвинений в адрес Алексея Навального и Уильяма Браудера, канал «Россия-1» сообщил, что открытие офшоров происходило с ведома ФСБ, и вообще это было частью операции под прикрытием, с тем, чтобы вернуть России компанию национальной телекоммуникации. Эту компанию якобы хотели выкупить американские спецслужбы. Научный сотрудник школы коммуникации Университета Южной Калифорнии Василий Гатов в своем интервью «Радио Свобода» назвал подобные вбросы, цитирую, «глушилками и тухлой селедкой». Фрагмент его интервью мы предлагаем вашему вниманию.
Мы помним, что Советский Союз в 60-е, 70-е и 80-е годы сильно побавлялся такими вещами, которые получили название «активные операции», «active measure». Это специально подготовленные именно информационные сбросы, о которых упоминал нам Дмитрий Песков, для того, чтобы скомпрометировать вероятного противника, усложнить ему работу по продвижению его мягкой силы и так далее. Например, классическим примером активного мероприятия является распространение сведений о том, что СПИД придумали в лабораториях ЦРУ. А на мой взгляд, какой-то слышавший о работе службы А внешней разведки Советского Союза стажер, причем не очень хорошо умеющий читать, решил, что он может провести активное мероприятие и развел на это мероприятие руководство ВГТРК.
Тем не менее, вот эта череда таких псевдодокументальных фильмов или псевдорасследований идет в последнее время по нарастающей. О чем это свидетельствует? Что это говорит о российском телевидении в целом, о той спирали, которая сейчас раскручивается?
Пропаганда вступает в конфликт с реальностью, которую люди наблюдают. И ответом на это, естественно, является политизация. Об этом нужно, с их точки зрения, глушить. То есть буквально вот точно так же, как в свое время глушили «Голос Америки» и «Радио Свобода», глушить в информационном пространстве настоящие и заслуживающие обсуждения элементы повестки дня. привнося туда фальшивые, исковерканные то, что в классике военной пропаганды называется тухлую селедку. То есть на самом деле продукт съедобный, но пахнущий отвратительно. Ты можешь его съесть, но дальше у тебя будет сильнейшее расстройство желудка. Тухлая селедка – это такой метод боевой военной пропаганды, когда к определенному количеству более-менее достоверных фактов подмешивается ключевой вымысел, зачастую не имеющий ничего общего с реальностью. Потребитель этого всего находится в серьезном эмоциональном стрессе, и поэтому хватается за это объяснение как за некую соломинку, за ту связь, которую он хочет увидеть между его фактической реальностью и донесенным до него образом этой реальности через медиа. Собственно, то, что происходит, ВГТРК пытается, да и не только ВГТРК, как я понимаю, Первый канал тоже отметился по этой истории, собирается с помощью подобных инструментов как бы давить, закидать ложными посылками действительно важный вопрос. Вопрос о том, уходили ли деньги, сравнимые по масштабу со статьями финансирования государственного бюджета Российской Федерации, частным лицам через офшорные виды. И кто эти частные лица?
Научный сотрудник школы коммуникации Университета Южной Калифорнии Василий Гатов также сообщил, что история с офшором друга Владимира Путина Сергея Ралдугина появлялась и ранее в российских СМИ. Причем именно в связи с получением странного и необъясненного отката в рамках серии сделок по продаже национальных телекоммуникаций в 2008-2011 годах. Тогда примерно 400 миллионов долларов от сделки осталось в этом офшоре.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
История. Достопримечательность. Танк Т-34.
Жизнь луганского танка Т-34 начинается после освобождения советскими войсками села Покровское Днепропетровской области. Житель Яков Шульга решает в благодарность за освобождение за свои деньги купить танк Т-34 и отправить его приемному сыну Кисенко, командиру танкового экипажа. Первый бой танка состоялся в октябре 1944 года в Югославии, где на тот момент был экипаж лейтенанта Кисенко в составе 36-й танковой бригады 4-го механизированного корпуса. В боях за город Хотвин, что в Венгрии, танк был подбит, командир башни и радист погибли, а командир танка и два члена экипажа получили тяжелые ранения. Солдаты были отправлены в госпиталь, танк на ремонт. После, уже с новым экипажем, танк был направлен на Дальний Восток и участвовал в боях с японскими войсками. Когда под краской на танке были обнаружены медная табличка от отца Шульги сыну Кисенко и указан завод и номер машины, военные приняли решение отправить танк в Варшавград. 34-ка на постамент заехала собственным ходом. Танковую пушку сразу же демилитаризировали. В 2013 году боевая машина впервые сошла с постамента, чтобы 9 мая участвовать в параде, проехав по одной из главных улиц Луганска, Советской. После чего Т-34 вернулся вновь на постамент. Но ненадолго. В 2014-м, после захвата административных зданий в Луганске, танк сняли с постамента боевики, так называемой ЛНР.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Украина остается единственной важнейшей возможностью для установления демократии среди бывших советских стран, но необходимо проводить реформы. Об этом говорится в обнародованном исследовании международной правозащитной организации Freedom House. В документе указано, что украинское правительство достигло определенного прогресса в проведении реформ в прошлом году, но продолжающаяся российская оккупация Крыма, конфликт на востоке Украины, широко распространенная коррупция в стране, а также безнаказанность за преступления во время политической переворота 2014 года сдерживают дальнейший прогресс. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ планирует установить в Зайцево видеокамеру постоянного наблюдения. Об этом во время визита в населенный пункт сообщил заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хуг. При этом он отметил, что по аналогичному принципу видеофиксация ведется камерами, установленными по обе стороны линии соприкосновения в Авдеевке и поселке Октябрьском на севере Донецка. Верховная Рада Украины продлила срок действия временного Моратория на выплаты по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов, который заканчивается 1 июля. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании во вторник. Принятие закона отменяет дату действия моратория, и он переходит в разряд бессрочных. 17 февраля Россия подала иск против Украины в Высший суд Лондона о взыскании долга в 3 миллиарда долларов. Более 9,5 миллионов гривен было сэкономлено за полтора месяца с момента введения в Мариуполе системы электронных торгов «Прозора». Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник тендерного управления Мариупольского городского совета Михаил Ивченко. По его словам, наибольшая эффективность экономии отмечена со стороны закупок исполнительного комитета Мариупольского горсовета. На втором месте департамент развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. Далее идет Мариуполь-теплосеть и Мариуполь-горсовет. Водоканал. Ивченко также заявил, что Донецкая область занимает пятое место по внедрению системы «Прозора», а Мариуполь – лидер по ее внедрению в области.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. 2 года назад Украина стала первой страной, где Россия полновесно опробовала новые методы ведения так называемой гибридной войны. Сейчас в Крыму и на Донбассе, а также по всему миру, Москва активно отрабатывает и совершенствует эти методы. Благодаря им, относительно слабо экономически, но политически сцементированная, Россия сегодня угрожает уже всему миропорядку. Что же это за методы, которые позволяют России навязывать свою волю государствам без войны? Адекватно ли на них реагирует Украина и мир? И возможно ли противодействие России в гибридной войне без пересмотра всей архитектуры миропорядка? Об этом мы поговорим в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, у нас в гостях сегодня политический аналитик и автор доклада «Россия-2016. Контуры гибридной войны» Сергей Постоловский. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И политолог, директор Центра общественных отношений Евгений Магда. Здравствуйте.
Доброго дня.
Сергей, наверное, вопрос к вам. Почему вы решили заняться этой темой, вот именно гибридной войной?
Ну, в первую очередь нужно сказать, что этой темой я занялся не сегодня и не вчера, а еще... 12-13 год, для этого были все предпосылки. Что указывало на то, что Россия будет вести себя агрессивно? Это политика Виктора Януковича и его политического режима, направленная на евроинтеграцию Украины. То есть сама идея евроинтеграции Украины, она полностью нивелирует имперскую идею возрождения Великой России. А Великая Россия, априори, она невозможна без Украины. Поэтому у Путина не было другого выхода, как совершить агрессию против нашего государства. Выждав момент, когда наше государство находилось в таком постреволюционном хаосе, до этого апробировав такие гибридные тактики, когда во время Януковича были поставлены на ответственные посты пророссийские чиновники и истощав наше государство изнутри, ну, я говорю, во-первых, это об армии, спецслужбы, потом экономика, когда начали вводить вот эти торговые войны, газовые войны. Путин цинично просто напал сначала на Крым, а потом начал войну на Донбассе.
То есть еще, в принципе, до вот начала конфликта, да, уже вы видели такие вот неконвенциональные методы ведения войны, вот этой гибридной войны, да?
Да, находится? Конечно, конечно. И сегодня многие, вот сколько я не общаюсь, я не читаю, наши специалисты, потом за иностранные специалисты, многие сходятся в том мнении, что это не было запланировано даже 11-й, 10-й, 12-й год. Это было все запланировано, ну, то есть операция начала планироваться еще раньше. Наверное, где-то во времена Оранжевой революции. Но на тот момент власть Путина не была такая сильна, как политически, так и экономически. Для того, чтобы совершать такие вот гибридные агрессии, Путину нужно было создать сильную экономику, основанную на торговле, энергоресурсами и дорогих и высоких ценах на эти же энергоресурсы. А потом на основе этой экономики пустить финансы в развитие спецслужб, армии, оборонной промышленности, ну, для того, чтобы создать некую основу для агрессии.
Евгений, вот к вам вопрос. Насколько я понимаю, не вы автор доклада, но все же вы, думаю, с ним ознакомились, да? Вы можете сказать, в чем новшество, да, что интересно было бы послушать нашим слушателям, учитывая, что нас слушают в том числе и на оккупированной части Донбасса, в чем новшество вот этого исследования, этого доклада?
Ну, завтра у нас буде ширша презентація, тому ми скажемо більше, але сьогодні вже можна сказати, що тут я з Сергієм погоджуюсь, що Росія сприймає громадян України як гарматне м'ясо. І вона використовує і кримчан, і мешканців Донбасу насамперед у власних інтересах. Тобто вона не збирається йти на зустріч побажанням тих людей, які кричали там «Росія, прийди!» в моменти анексії, в моменти загострення ситуації на Донбасі, вона, включивши Крим, як невелику переможну війну до складу Росії, не збирається робити нічого подібного на Донбасі. Це має бути нашим слухачам цілком зрозуміло. Якщо ми говоримо про значні втрати, достатньо значні українських військ і цивільного населення на Донбасі, то маємо згадувати і про великі втрати тих, хто зі зброєю в руках воював проти української армії. І це не лише російські найманці, це мешканці Донбасу, які вирішили в такий спосіб хтось заробити грошей, а хтось, на жаль, піддатися таким небезпечним ілюзіям. Доповідь, вона насамперед має довести і нашим співгромадянам, і нашим партнерам, що Україна має унікальний досвід протистояння гібридній агресії, і ми, власне, створивши бюро протидії гібридній війні, в межах якого виходить ця доповідь, ми хочемо максимально широко транслювати цю інформацію не лише для українців, але і для всіх зацікавлених в цивілізованому світі людей.
А в чем вот суть анализа, да, то есть это анализ этого доклада, к сожалению, я его еще не видел, потому что вы его еще не презентовали, да, но вот в чем суть тезисов, то есть это определение целей, которые преследует Россия, методов и так далее?
Сергей разглянув конкретные практичные дії Росії, і він, знаєте, на так званому класичному прикладі case studies, він показав, які цілі перед собою ставить Росія, чого вона вже намагалася досягти і чого вона буде досягати в перспективі.
Сергей, можете вот немножко поподробнее об этом рассказать, какие цели относительно Украины преследует Россия, ну то есть, соответственно, сохранить ее в своем влиянии, какие это методы, если можно так тезисно сказать, может быть, что-то нашим слушателям неизвестно.
Что касается Украины, здесь я убежден, что она в 2016 году, Украина будет являться главной тактической целью России в контексте ее гибридной войны. Что будет делать Россия в 2016 году? Учитывая такое большое влияние санкций на экономику России, не думаю, что Россия пойдет на открытую большую войну. Ибо это будет означать, что в перспективе 1-2 года санкции будут иметь более жесткий эффект, и экономика будет падать, и в соответствии будет расти риск социально-политических протестов и бунтов в самой России. Что касается Украины, здесь, я думаю, будет задействована следующая тактика. Во-первых, в Донбассе будут сохраняться боевые действия низкой интенсивности, время от времени они могут возобновляться, утихать, то есть вот этот вот замороженный конфликт, он все время будет в такой стадии управляемого хаоса. Это будет выгодно России. Во-первых, она покажет, что вопрос Донбасса не решается.
Стоит остро, как и стоял.
Стоит остро. будет пытаться продемонстрировать всему миру, что мы как бы за, но Украина не исполняет свои обязательства в контексте Минских соглашений. Вторым моментом на руку России играет острый политический кризис в самой Украине. Это неспособность наших политиков договориться не в личных интересах, а в интересах государства и все-таки начать какие-то реформы и показать всему миру, что... мы способны и мы достойны жить в нормальном государстве. Россия будет здесь только усиливать этот политический кризис. Благо для этого у нее есть все факторы, как от агента влияния, так называемой пятой колонны, так и обширных финансовых ресурсов, информационных ресурсов, которые влияют на нашу страну. И поэтому на сегодня Путину не нужно особо чего-то делать, ибо вместо него, как это не звучит странно и абсурдно, но такова реальность, делают наши политики. После, если же не удастся... нашим политикам все-таки договориться и как-то вырулить с этой ситуации, это будет играть только на руку России. Кроме того, мы можем ожидать, что если этот кризис затянется и все-таки состоятся перевыборы до выборов президента США, тогда...
Которые планируются...
В ноябре. В ноябре, как правило, они проходят в ноябре, инаугурация президента это где-то конец января, начало февраля следующего года. То есть до этой даты никто, как бы, Запад не заинтересован, чтобы у нас были какие-то перевыборы, потому что это снова потрясение, это снова финансовое вливание. Ну, оно им сейчас не нужно, у них есть другие проблемы.
Свои заботы,
да? Да, свои заботы, и то есть и так за эти два года, которые идет, Украина и так создала много проблем.
Спасибо, мы продолжим наше общение через пару секунд, не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У нас в гостях политический аналитик Сергей Постоловский и политолог Евгений Магда. Мы говорим о том, как Украине и Западу противостоять гибридной войне, которую развязала против них Россия. Вот такой вопрос. Самый классический пример, наверное, гибридной атаки – это был Крым, да? То есть практически никаких военных действий там не было предпринято. На Донбассе все получилось не так, да? То есть это уже получилось не совсем гибридная атака. Вот по вашему мнению, где еще в мире, возможно ли где-то еще в мире вот такие подобные сценарии, как было в Крыму, да? То есть совокупность информационных, не военных способов воздействия. Может быть, это Прибалтика, может быть, где-то еще. Или это вот в Крыму сошлись все так обстоятельства?
Я думаю, в Крыму зійшлись обставини, і дійсно Крим став місцем гібридної атаки Путіна з тієї простої причини, що не було ефективної української політики стосовно Криму.
Все це время до цього ви маєте
в виду, так? Так, за роки незалежності, попри те, що на початку 91-го року, ще коли існував Радянський Союз, в Криму проголосували на референдумі за те, що залишаються в складі тоді Української Радянської Соціалістичної Республіки, але все ж таки не було конкретної політики, ну, скажімо, ті самі кримські татари сприймалися практично як зрадники, ну, потенційні зрадники, у всякому разі. Не було чіткого бачення розвитку Криму, тобто Кримський півострів більше належав сам собі і заїжджим російським гастролерам. Згадайте, як туди приїжджав мер Москви Юрій Лужков, який там роздавав російським військовослужбовцям Чорноморського флоту квартири, а українські, відповідно, моряки чи військові дивилися на це, ну, скажімо так, голодними очима, чи дивилися напівголодним поглядом, оскільки фінансове отримання, грошове отримання російських військових було завжди в рази більше за зарплатню українців.
А чому в Донбасі так не вийшло?
Справа в тому, що на Донбасі менше людей мали ілюзії стосовно радянського минулого, я б сказав. Вони все-таки почали перебудовувати своє мислення і, як це не парадоксально звучить, олігархічний розвиток економіки Донбасу, він значною мірою вимивав радянські ілюзії. Тоді, як в Криму консервувалося сприйняття півострова як такого, знаєте, осередку колишнього СРСР. Багато людей там досі живуть уявленням про те, як гарно було в Радянському Союзі. А на Донбасі все-таки ринкова економіка, ринкові відносини крокували вперед. І хоча прошарок малого та середнього бізнесу там був відносно невеликий, але цих людей виявилось достатньо для того, щоб організовувати проукраїнські акції протесту. Плюс, все ж таки, поступово влада вже почала українська розгортатися на території Донбасу. Можливо, не так ефективно, як це мало бути, але все-таки Путіну не вдалося створити Новоросію, не вдалося відрізати Україну насамперед від Чорноморських та Азовських портів, що могло б мати для української економіки дуже важкі наслідки. І, відповідно, Донбас показав, що він не відрізаний шматок для України, і тому я дуже зараз критично сприймаю заяви тих українських політиків, які говорять, що давайте ми побудуємо височенну огорожу там з сторожовими баштами і просто відділимось від тимчасово втраченої території. Але, на мою думку, ця логіка контрпродуктивна, оскільки вона не дає відповіді на питання подальшого розвитку України. І відділити шматок Донбасу – це на сьогоднішній момент створити умови для відділення шматка іншої України, а такі шматки, на жаль, на нашій карті є.
Вот многие политологи, политические аналитики говорят, что вот референдум в Нидерландах, запланированный референдум о выходе Великобритании из Европейского Союза, разморозка конфликта на Горном Карабахе, вторжение России в Сирию, это поток беженцев, соответственно, Европы, это все элементы гибридной войны, которую Россия якобы развязала всему миру. Скажите, чего добивается Россия, чего она хочет?
Ну, во-первых, главная цель, я считаю, стратегическая цель всей этой гибридной войны – это формирование нового мирового порядка. Логика Путина заключается в том, что он считает, что мир должен быть заново поделен между двумя супердержавами. Такими он видит США и, соответственно, Россию. Ну, в понятиях, например, цивилизованного западного мира Россия не подходит под понятие супердержавы, потому что кроме военной силы и территории, богатых ископаемых и природных ресурсов, в западном мире считают супердержавой те державы, которые, где есть, во-первых, развитая демократия, сильное гражданское общество, сильная экономика, производство, вложение в инновацию, этим всем сильная социальная политика. Этим всем Россия сегодня не может.
Ну и хотя бы предсказуемость, да, чтобы она была в статусе партнера, чтобы с ней можно
конечно,
было вести
конечно,
дела.
Чтобы был какой-то баланс сил и, то есть, ответственность партнеров. Потому что, ну, сегодня садиться за стол переговоров с Россией, это как бы очень неблагодарное дело, потому что никто не гарантирует, что через 3 минуты Россия не сделает по-своему. То есть, и это тоже есть очень большой фактор, который нужно сегодня использовать, и в том числе Украины, ибо уже за 2 года весь мир убедился, что Россия, она не отвечает за свои слова и за свои действия. То есть, с такой страной формировать новый порядок мировой, это, знаете, это очень рисковое дело.
Возможно ли справиться Украине и Западу с Россией без пересмотра вот этого мирового порядка, то есть без реформирования Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, без новой Ялты? Видите ли вы какие-то потенциалы? Готовы ли НАТО, Европейский Союз к противостоянию вот этой гибридной угрозе?
Вони розгортаються і змінюють свої підходи, але дуже повільно. Скажімо, зараз Служба зовнішніх зв'язків Європейського Союзу збирає різні прояви російської дезінформації, там формує їх потижнево і поширює достатньо активно серед журналістів, серед аналітиків, але я думаю, що це відкритий документ. Закриті документи мають носити більш предметний характер. Тобто Захід розвертається, і одним з ключових реперних точок є загибель Боїнга 777 влітку 2014 року в небі над Донбасом, який показав, що Росія не дотримується ані логіки міжнародного гуманітарного права, ані якихось звичних законів війни. І тут треба також розуміти, що мета Росії не лише підпорядкування собі Україні, це опосередкована мета, ну, скажімо, другорядна. Але для Росії набагато важливіше зруйнувати Європейський Союз і на його уламках, дійсно, як Сергій сказав, створити новий світовий порядок. Тільки для мене особисто не зовсім зрозуміло, куди в цій схемі Росія, російські аналітики прилаштовують Китай, який навряд чи буде за цим спокійно
спостерігати. Який поки мовчить, і вижидає.
Так.
И все же, как видите ли вы возможность противостояния российской угрозе без вот этого пересмотра и без открытых военных действий? Как это можно это сделать? Вы видите возможности?
Давайте...
Хотя бы на опыте Украины. Да?
Украинский опыт показывает, что противостоять можно. Хотя в сфере гибридной войны, в информационной сфере, знаете, это нагадывает противостояние регулярной армии с боку партизанов и подпильников. Тих, хто більше небайдужий і ставиться до цих проблем достатньо серйозно. Але очікувати на реформу Організації Об'єднаних Націй, на зміну підходів всередині ОБСЄ, там, на новий Хельсинський акт, я б, чесно кажучи, не став. Нам треба покладатися на власні сили і не думати, що Росія швидко втомиться і залишить нас у спокої.
А міру що потрібно робити, Сергій? От дуже кратко, якщо можна сказати.
Мір повинен це знати, що, наприклад, победа, такая вот вероятная победа в Украине, да, она только разогреет аппетит России. За Украиной, может быть, следующие страны Восточной и Центральной Европы, те же страны Балтии, те же страны Скандинавии. Пока не осознает Запад вот этой простой истины, ничего не будет. И они должны осознать еще один главный момент, что сила понимает в ответ только силу. Никакие политические, дипломатические договоренности
на Москву не действуют.
Не действуют, тем более о чем можно договариваться с партнером, который не отвечает, как я повторю, за свои слова.
К сожалению, время наше заканчивается. Спасибо вам большое. У нас в студии были политический аналитик Сергей Постоловский и политолог Евгений Магда. Мы говорили о том, как Украине и Западу противостоять в гибридной войне с Россией. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Ваш голос. Наталья Сидоренко, руководитель аппарата райгосадминистрации, Кременная, Луганская область.
Исторически, во-первых, еще так сложилось, что наш район, он считался легкими Донбасса, потому что у нас очень большая площадь леса. У нас в лесу находятся оздоровительные лагеря, которые принадлежат разным территориям. Одно время мы даже занимались разработкой концепции санаторно-курортного развития. У нас достаточно много природных полезных ископаемых. Эти все события, которые на сегодняшний день происходят, немножко сменили приоритеты развития территории. Есть масса других проблем, которые нужно решать.
Ваш голос. Слушайте в эфире «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. Передаю слово Егору Устинову.
В Госдепартаменте США заявляют, что Верховная Рада Украины должна как можно быстрее сформировать правительство для продолжения реформ. Об этом заявил представитель ведомства Марк Тонер. Он добавил, что в США верят в способность правительства Украины провести необходимые реформы. Кроме того, Госдепартамент поблагодарил премьер-министра Украины Арсения Яценюка за его неустанные усилия для Украины и украинского народа. Экс-спикера Нижней палаты парламента России, уполномоченного представителя Москвы в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова исключили из Совета безопасности России. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на официальном сайте правовой информации. Как пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, необходимость участия Бориса Грызлова в работе Совета безопасности отпала в связи с сужением его специализации. Советник российского президента также добавил, что исключение Грызлова из Совета безопасности России не означает снижение представительства Москвы в контактной группе по Украине. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ планирует установить в Зайцево видеокамеру постоянного наблюдения. Об этом во время визита в населенный пункт сообщил заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хуг. При этом он отметил, что по аналогичному принципу видеофиксация ведется камерами, установленными по обе стороны линии соприкосновения в Авдеевке и поселке Октябрьском на севере Донецка. Верховная Рада Украины продлила срок действия временного моратория на выплаты по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов, который заканчивается 1 июля. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании во вторник. Принятие закона отменяет дату действия моратория, и он переходит в разряд бессрочных. 17 февраля Российская Федерация подала иск против Украины в Высший суд Лондона о взыскании долга в 3 миллиарда долларов.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.